Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час 3 минуты в российской столице. Это «Разбор полета». Пройдут передачи Андрей Ежов и Станислав Крючков. И вашей и нашей гости сегодня будет правозащитница, глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Только я еще и руководитель сети миграции права правозащитного центра «Мемориал».
Об этом еще мы, вне всякого сомнения, упомянем.
Я напомню, что связаться с нашей студией, вопросы, реплики, комментарии вы можете присылать по известному уже номеру +7 985 970 45 45. Это номер для СМС-сообщений. Также существует твиттер-аккаунт «Вызван», с помощью которого также можно направлять свои реплики и вопросы. И форма на сайте «Эхо Москвы». Кстати, услышать нас можно не только по радио, нас можно увидеть на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Там тоже есть чат, и за всеми сообщениями в нем мы внимательно следим. Я напомню, что программа «Разбор полета», для тех, кто, может быть, еще не знает, здесь мы говорим о людях и, прежде всего, решениях, которые им доводилось принимать в жизни, ну и, само собой, мотивах, которыми они при принятии этих самых решений руководствовались. Светлана Алексеевна, вот вопрос, который мы по традиции задаем всем без исключения гостям нашей программы. Каким было самое непростое, самое сложное решение в вашей жизни, которое долго обдумывали, о котором, может быть, в итоге пожалели? Понятно, что сложно так сходу ответить, но все-таки давайте попробуем.
Ну, во-первых, не сходу, потому что я, конечно, познакомилась с форматом вашей передачи и думала на эту тему. Вы знаете, честно сказать, ничего особенно не придумала. Я подумала, что самое трудное, что мне было сделать в жизни, это снова пойти в школу после трехлетней болезни, когда мне было 10 лет. Вот после 7 лет я сразу заболела, 3 года лежала с сердечной болезнью, и вот потом девочкой 80-килограммовой, 10-летней, больной, пришла в школу, причем пришла в школу женскую. И это довольно жестокий народ вот в этом возрасте. Девочки, я должна вам сказать. Очень хорошо помню это время. Помню, как мне было трудно вообще выйти перед классом и что-то там говорить. Помню, как я стояла перед доской, и меня просили показать «Волгу». Я повторяла про себя. Реку надо показывать от устья к истокам. И видела эту жирную линию и поднять руку не могла. Вот, наверное, тогда каждый раз утром пойти в школу, это было самое трудное решение. Мне кажется, что вот после преодоления этого у меня не было таких моментов, когда мне приходилось принимать какие-то очень тяжелые решения. А просто, ну, надо было слушать себя.
Ну, а если хронологически забежать чуть вперед, вот до школы, каким, в принципе, было ваше самое раннее детство? Это Москва, я так понимаю.
Это Москва, это война. Это война,
какие-то
это
сидение
дома. Какие-то
такие воспоминания именно военные? Я думаю, что вряд ли...
Вы знаете, у меня есть некоторые воспоминания военного времени. Я даже помню пленных немцев.
Угу.
Да, ну, я была совсем маленькой. Это было первое время, когда можно было уже выйти на улицу. Это было не страшно. Я гуляла с няней. И штакетник, который мне сейчас, видимо, доходил бы до колена, у меня под грудь заканчивался где-то. И вдруг все увидели, что по нашему хлебному переулку, который здесь недалеко, идут немцы. Гонят немцев, пленных немцев уже. Это, наверное, был 45-й год, мне был год 3. И вот я помню очень хорошо это ощущение. Идут серые люди в серых бушлатах, худые, с поникшими головами, с заостренными носами. И я понимаю уже тогда, что это люди, которые сделали что-то очень плохое. А с другой стороны, у меня вот разрывается детское сердце от этого желания их жалеть. И в это время... Вот как сейчас в ушах слышу голос своей няни. Бедные они, бедные. И большое облегчение от того, что значит, жалеть можно.
То есть это было общей атмосферой вот всех людей, которые наблюдали эту толпу?
Не знаю, было ли это общим. Мне трудно судить, потому что я была просто очень маленькая. Мне, может, и не было еще 3 лет. Но, во всяком случае, это было от няни. Это был такой посыл от няни. В этом было и осуждение, и в то же время... Вот это уже не враги, это уже побежденные враги. И это люди, которым можно сочувствовать. Я думаю, что это был какой-то момент может быть, особой прививки нравственной.
А какие-то...
Что можно сочувствовать, можно, несмотря ни на что.
Какие-то бытовые аспекты того времени помните? Насколько было тяжело или, в принципе, ребенком, ну, это не дети, наверное, воспринимают, взрослые это как-то обостреннее чувствовали на тот момент. Вот есть у вас какие-то, какое-то мнение, сложившееся о том времени,
помню
о том моменте?
Помню фрукт, который... Мне доставалось, это была морковка. Одна морковка в день. Это было очень ценно. Помню нашу огромную квартиру, профессорскую, потому что мой дед был профессор. Вот, значит, оставалась эта квартира, где были холодные комнаты, а что-то топилось буржуйкой. Вот, помню, как я ходила в кухню, где при кухне жило несколько человек, в том числе одна женщина, просто приведенная с улицы кем-то из тех, кто жил у нас. Вот, может быть, няня, может быть, кем-то еще. И знаете, вот как... И я приходила туда в кухню и рассказывала им сказки про брата Ваньку в деревне. Детей не было вообще, кроме Жорика с первого этажа. Детей не было, потому что никуда нельзя было выходить. И была еще у меня девочка Нина в зеркале. Вот это я тоже помню. И вот странное такое вот воспоминание. Я помнила одну женщину, которую привели с улицы буквально. Она осталась в Москве, вот, когда уже нельзя было выехать. Ее с бульвара, сидящую на бульваре, одинокую, привела... Кто-то привел из тех, кто жил вот при кухне. Потому что там было у нас несколько человек, которые как-то вот, ну, жили с семьей, когда-то работали, а потом уже вот няня моя через какое-то время наработала у художников, как она говорила, гардеробщицей. Вот. И эту вот женщину, приведенную тогда, я встретила... Год 4-5 назад на кладбище, когда пришла, так совпало, что Пасха совпадала с днем смерти моего отца. И много раз, когда я приходила, как, обычно это было после, вот, день смерти отца, 1 мая. И это было после Пасхи. И я там всегда находила яичко расколотое и кусочки кулича. И мы не знали, кто это. И вот я пришла, и там сидит женщина. Я спрашиваю, кто вы? Она говорит, я Дуся. А вы кто? Я говорю, а я вот Светлана, внучка и дочка спокоящихся здесь людей. И она мне называет моим детским именем Светик. Ну да, когда-то Светик. А вы кто? Вот я Дуся. Я бабушку забыть не могу. Как же она меня во время войны спасла. Это был как фантом.
Это удивительная история. Это случайная встреча была?
Абсолютно случайная. Ну, просто вот совпали дни. Но все... Она ходила каждый год. Она ходила каждый год. И это было просто, знаете, как немножко похоже на привидение. Потому что больше она не появлялась. Я спросила, а часто ли вы выходите? Она сказала, вот на выборы ходила. А тогда было много кандидатов. Я спрашиваю, за кого вы голосовали? Она мне говорит, как за кого голосовала? Я эту бумажку, которую мне дали, сложила и в урну положила. Выполнила свой гражданский долг и ушла. Вот. Значит, такой советский человек. И вот, не знаю, это вот было как-то, знаете, очень символично. Потому что больше у нас на кладбище Новодевичьем не появлялись эти яички и куличи.
Смотрите, послевоенная Москва, вот, собственно, мы подходим к этому моменту вашего начала школьной жизни. Как-то помните, какая атмосфера была в то время? Все-таки время абсолютно непростое. Или, опять же, вы в таком совсем юном возрасте как-то не отдавали отчет происходящему? Или,
конечно,
все-таки было какое-то понимание?
Не отдавала, и когда я пошла в школу, первый класс, я говорю, что я заболела и встала уже, вот когда мне было 10 лет, даже больше, 10,5 лет. И прекратились эти приступы ревмокардита, мне гланды удалили. И на этом мой ревмокардит пошел на спад. И, в общем, я сейчас человек здоровый. Вот. И помню вот эту вот необыкновенную трудность общения с детским коллективом. И помню, как я из этого выходила. Конечно, общественная жизнь меня мало интересовала. Потом няня ушла. Ну, у нее появился свой дом, своя комната, и она перестала жить в нашем доме. И у нас вот после войны сразу появилась домработница Лида. Эта Лида была из тех девушек, которых гнали немцы перед собой, когда они в сражениях. Да, она рассказывала, чтобы не подвергнуться насилию, они мазали коровьим навозом лица, А потом, когда наступали наши, они бежали им навстречу и кричали: «Стреляйте!». Это, конечно, вот это воспоминание, которое, видимо, уже более позднее времени, когда она это рассказывала, тоже, конечно, осталось в памяти. И вот это вот то, что закончилась война, и то, что все будут теперь прекрасно жить, что наступит вот буквально счастье для всех людей, это, конечно, очень ощущалось. И я помню день, когда карточки отменили, когда вдруг оказалось, что можно взять не одну конфету, а несколько конфет, что можно было купить что-то в магазинах. Это я уже очень хорошо помню это время. Ну вот, а потом я говорю, школа, и это уже трудная школьная жизнь до определенного времени. Ну, а дальше университет и так далее.
Правозащитник Светлана Ганушкина, да, я напомню, в гостях программы «Разбор полета». Присоединяйтесь к нашему разговору, +7 985 970 45 45.
Один из мартовских дней 53-го, накануне вашего дня рождения, как-то запечатлелся в памяти?
Конечно, потому что это было не накануне моего дня рождения. 5 марта не объявили о смерти Сталина.
Да, конечно.
Объявили 6-го, в день моего рождения. Ровно в день моего рождения. И это как раз было, вот мне исполнялось 11 лет, и я уже начала ходить в школу, и первые вот дни до, ну, незадолго до смерти Сталина, там, 4-го, 5-го числа, все плакали, я как-то почему-то не плакала, видимо, потому что дома никто не плакал. И даже я сказала своим одноклассницам, что надо быть мужественными. Когда 6 числа я пришла, мне сказали, ну что, ты сегодня тоже мужественная, да? И учительница стояла к нам спиной. Тогда, знаете, была такая очень короткая стрижка в моде. И я видела, как ее затылок багрового цвета. Она плакала, тихо отвернувшись от класса. Вот, ну, после школы я пришла домой и сказала своей маме: «Мама, мой день рождения навсегда испорчен». На что мама мне сказала: «Иди мыть руки и зови Жорика, будете пить чай с пирожным». И все, забылось немедленно. Мы играли с ним в игры, которые настольные мне подарили в этот день. И как-то меня совершенно это не волновало. В доме не было атмосферы ни страха, ни трагедии. Вообще, мой дед со стороны матери по боку был очень хорошо знаком со Сталиным. И хорошего отношения у него не было. И он высказывался по этому поводу и до, и после. Я это как-то краем уха слышала. Поэтому... И у меня не было пионерского детства, как уже поняли. Ну, потому что это время я благополучно провела дома. Поэтому, тем не менее, все-таки я снова слегла. И в день похорон Сталина я заставила надеть на себя пионерский галстук. Вот, поскольку я только что вот воспользовалась моментом, меня приняли в пионеры, пока я здорова. И вот я заставила надеть на себя пионерский галстук. Мама ужасно волновалась, потому что ее брат младший и младший племянник моего отца отправились таки на эти похороны, и потом по крышам возвращались. Ну, в общем, все как у всех.
Выбор в пользу мехмата после школы чем был обусловлен?
Вы знаете, математика в какой-то мере меня сделала полноценным человеком. Это произошло так. Значит, я в школе, как вы понимаете, когда идешь в школу в 11 лет, когда все привыкли писать, делать что-то рукой, а ты лежал читать, все читал, и, может быть, соображаешь неплохо, но при этом абсолютно не умеешь водить рукой по бумаге. И потом вот этот детский коллектив, который очень тяжело на меня действовал, это, конечно, очень, очень все сложно. И в классе я помню момент, когда наша звеневая во время какого-то собрания сказала, как наш класс, наша звездочка, или наше звено, тогда не было звездочки, как наше звено может бороться за первое место, когда у нас, не буду называть фамилию, другой девочки и Ганнушкина. А та девочка потом пошла в спецшколу для умственно неполноценных. Так что можете понять, да?
Отношения.
Как это все было, да, весело. И потом... Уже в 6 классе нас объединили с мальчиками. И вот тут выяснилось, что вот эта самая Ганнушкина, которую нужно было бы тоже, может, в такую школу отправить, которая не может писать без ошибок, я до сих пор пишу с ошибками. Я пропускаю буквы. Это не грамотность, а вот что-то такое моторное. Вот. И может решать задачи, которые не могут решать другие. А кроме того, когда нас объединили с мальчишками, то, конечно, понятно, что женской школе отдали не самых лучших. Ну, были разные. Но очень много было. Вообще, это была такая беспризорщина арбатская. Бараки арбатские, это описано в «Детях Арбата», что это такое был тогда Арбат, вот этот хлебный переулок. Вот. И эти... У них родители, у многих отцы погибли, мамы были вынуждены очень тяжело работать, многие пили при этом. И они уже просидели несколько лет в одном классе. Так сейчас ведь не оставляют на второй год, как я понимаю. Тогда оставляли очень активно. И вот нам было по 13 лет, а этим мальчикам было по 15, почти взрослые мужчины. И нужно было с ним заниматься математикой. Вот они приходили ко мне домой, я с ним математикой занималась, и это мой рейтинг сейчас же, значит, повысило. Я поняла, что есть что-то, за что меня можно уважать. И это окружающий мир тоже. Когда чувствуешь это в себе, то окружающие тоже это понимают. Но окружающие тоже почувствовали. Ну, а к 7 классу я уже была почти отличницей. То есть это было преодолено и очень во многом за счет математики. Поэтому у меня не было вопроса вообще, куда идти. Я хотела заниматься математикой. И еще одна вещь. И вообще, на самом деле, я выросла на задачках Перельмана. Еще вот Балерия, я очень... такая есть книжка Перельмана. Не того, который отказался от премии, а, возможно, его от фамильца или предка. Замечательная совершенно книжка, которая называется «Занимательная арифметика». Вот даже не математика, не алгебра, а арифметика. Там очень хитрые задачки, их приятно решать. Математика заниматься – это огромное удовольствие. Математика – это логика. И каждый раз, когда вы решаете задачу, это творчество. И каждый раз это открытие. То есть вообще это замечательно. И поэтому... Вопроса не было.
А что касается вот этих сложных отношений со сверстниками, это была обусловлена эта проблема просто тем, что вы долгое время провели наедине с собой дома и просто поздно...
Да, я просто не умела с ними общаться. Я не прошла определенного периода, когда возникают отношения со сверстниками.
Но в итоге все наладилось как-то само собой или усилий каких-то стоило?
Ну, конечно, стоило усилий. Конечно, стоило усилий, но наладилось в конце концов. Появились подруги, появились друзья. А уже когда я оказалась на мехмате, то там оказалось очень много странных людей, помимо меня.
Странных в каком смысле?
Ну, разные. Математики ведь народ очень разный. Очень разный. Психологически разный. Вот. И там было быть белой вороной. Это было как раз нормальное состояние.
Это 60-е годы, знаменитый спор физиков и лириков.
64-е. Ну да, 64-е.
Но вы, собственно говоря,
вот это уже окончание.
Лирической нотки в своей жизни не лишены отнюдь.
Ну, конечно, нет. Ну, что вы. А вы знаете, у нас два поэта. Борис Кушнер и Воловик, Саша. У нас два поэта, в общем, таких настоящих поэтов с нашего курса только, да. Кроме того, вот, например, Кушнер, он так играл на фортепиано, причем самоучкой. Самоучкой, потому что, вот тоже ведь, понимаете, ситуация. Одна комната в квартире, и учить ребенка трудно. Но, тем не менее, когда появилась... пианино в доме, он стал играть, он играл импровизации, соревнуясь, на самом деле, с весьма, весьма профессиональными музыкантами. Так что у нас много и много музыкантов среди математиков.
А вам самой служение музам как-то не претило никогда?
Значит, почему претило? Это вообще-то замечательно, но я не одарена такими способностями. Я стихов не пишу и на музыкальных инструментах не играю. Но люблю, конечно, и люблю живопись, и музыку. И очень люблю поэзию.
Решение остаться после университета в преподавании, в педагогике, оно естественным образом проистекало?
Естественным образом, потому что, как я вам уже говорила, я уже где-то 13 лет занималась состоящими, причем с группами. Бывало так, что меня прямо с целым классом оставляла учительница. И это было тоже для меня, это было всегда большое удовольствие. Во-первых, ты все время среди молодежи. Знаете, молодежь принято ругать, но вот в историко-архивном институте, который, ну, давайте прямо скажем, был довольно и блатным, и там разное было. И потом он еще идеологический. Я, естественно, из этого выпадала. Но поддерживали меня всегда студенты. При этом я им ставила двойки достаточно нещадно. Но все-таки, видимо, был отклик на это желание научить людей мыслить. Потому что математика, ну, что там говорит? Ломоносов сказал, математику уже потому учить нужно, что она ум в порядок приводит. Поэтому даже если люди потом не будут когда-то для себя брать интегралы, все-таки это строит определенным образом их мышление. И это очень важно.
Просто еще историк архивный, мне кажется, ну, математика – это не совсем профильная дисциплина.
Это не профильная. Очень долго там экзамена не было. Первый экзамен по математике на факультет научно-технической информации, собственно, вводила я. Я была первым председателем комиссии и готовила задачи для этого.
А там какая-то упрощенная программа, я так понимаю?
Нет, или же... значит, упрощенная. Для каждого вуза своя программа.
Ну, у социологов, я знаю, там какая-то вот сейчас, во всяком случае, там все-таки...
Понимаете, люди не то, учат чтобы... разному. Математика есть разная. Во-первых, там математика, которую я любила и которой занималась, она сродни искусству. Она, это не прикладная математика. Это математика для красоты. Во многом, вообще в математике много того, что делается для красоты, а вдруг потом оказывается, что это моделирует какие-то реально существующие процессы. Такое бывает. Но сами математики очень часто занимаются этим просто для того, для себя, потому что это красиво. Так же, как люди занимаются музыкой, и поэзии, и так далее. И гуманитариев нужно научить этой красоте и логике. И это очень важно. А технарям надо дать то, что они потом смогут прикладывать. Вот. Просто это разная математика. И в этом смысле я не могу сказать, что она какая-то примитивная. Но есть и методы определенные в гуманитарных науках, математические. Ну, в частности, статистика, конечно, и моделирование тоже. То есть, в общем, на самом деле... Гуманитарию следует знать математику. Я помню, экзамен по философии, от меня добивался философ, когда я говорил, что вот математика в какой-то момент приходит в каждую науку, но у него был шаблон. И он хотел, чтобы я ему сказала такую фразу, что применение математики характеризует уровень развития науки. Вот он это понимал только так, и сказанное другими словами понимать не хотел. Это философ. Как раз.
Наверняка же были студенты, которые, ну, ни в какую. Ну, вот я ставлю себя, условно, на место.
Ну, есть, да, есть люди, во-первых, надо преодолеть сопротивление. Вы знаете, вообще преподаватель, так же, как и врач, кстати говоря, должен быть немножко агрессивен. Но это такая позитивная агрессия. Это ваше желание вылечить или ваше желание научить. И вы должны с этим идти к студенту. Если вы просто вот, ну, вот бери, что берешь, вот ему предлагаете, не берешь и не надо, то едва ли чему вот его научите. Нужно его заставить, это вызов отчасти. Вот. Ну, есть люди, которые очень не сопротивляются, а есть люди, которые потом говорят, вы знаете, вот у меня, кстати, недавно на Facebook пришло такое признание, вы знаете, спасибо вам, я теперь вот бухгалтер. Да, высокого уровня бухгалтер, и вот, собственно, развитие логического мышления, это вы мне дали, мне было очень приятно. Вообще, знаете, самая приятная премия, так сказать, которую я получила? Это на какой-то чат я случайно вышла, что-то я там искала, я уже не помню что. И вдруг вижу, там такой вопрос. Ну, там, собственно, о сыне моем вопрос. Кто такой Петя Ганушкин? Дальше начинаются рассуждения разные. Кто вспоминает Петра Борисовича Ганушкина, моего деда. Кто-то моего сына в разных его ипостасях. А дальше такая фраза. Была у нас математичка Светлана Алексеевна Ганушкина. Учила нас терверу, теорию вероятности, и математической статистике. Точка. И вообще, как это принято, суперская тетка. Вот вдруг такой пришел. Я не знаю, кто это написал. Вот это отклик гуманитария. Суперская тетка. Это, по-моему... Мне это было очень приятно прочесть.
Человек, учивший людей мыслить, тем более в таком, как вы выразились, блатном и далеко не последнем институте, да, историко-архивном институте.
Потом, безусловно,
наверняка не оставался без шефства и опеки со стороны конторы глубокого бурения. Вы как-то это испытывали?
Ну, вы знаете, я думаю, что интерес ко мне от этой конторы, со стороны этой конторы, как вы говорите, он, конечно, не из-за лекций по математике происходил. А он происходил потому, что кроме математики у меня были еще встречи со студентами, и они обычно касались поэзии. Однажды мне такую обидную открытку на 8 марта подарили студенты. Вот мы вас поздравляем и желаем, чтобы вы преподавали у нас поэзию, а не математику. Вот. И, конечно, когда мы говорили о поэзии, я говорила о судьбах поэтов, и когда вы понимаете, что когда рассказываете о судьбе Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Маяковского, Андрея Белого и так далее, Пастернака, Я с ним проводила беседы иногда по 4-4 с лишним часа.
Это был семинар свободный от учебного времени.
Да, это они приходили это слушать, и они приходили очень активно. Вот. И понятно, что это разговор о жизни, и это разговор о стране. И он не может не быть идеологическим.
Не избежать, конечно.
Да. И, не, и ну, вообще в свободной беседе, там, в перерывах мы тоже говорили на эту тему. Я им приносила книжки. И вдруг, значит, у меня на спецкурс, а вы понимаете, что на спецкурс по математике в таком институте приходят только люди, ну, все-таки очень заинтересованные. Вдруг приходит студент, который еле-еле на тройку тянет. Чего бы ему ко мне на спецкурс ходить? Ну, потому что мы после спецкурса еще о чем-то говорим. Вот. Он мне доску сделал зато, объявление очень хорошее.
Мастеровитый.
Да, 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 да. А потом, и так было трижды, ко мне подходит кто-то из студентов и говорит: Светлана Алексеевна, будьте осторожны с таким-то, потому что он, так сказать, выполняет при вас определенную функцию. Хорошо, говорю, спасибо, я вообще-то догадываюсь. И вы знаете, что происходило? Вот все три раза. После этого человек из моего окружения исчезал. Вот откуда он узнавал, что я этот сигнал... Я не знаю. Но все три раза, когда мне это сообщалось, может, таких было и больше, я не знаю. Но вот я получала... Ну, я все-таки 30 лет преподавала. Вот. Такой сигнал получала от своих же собственных студентов трижды. И все три раза после этого наблюдатель из моего окружения исчезал. Так что хорошо работали ребята. Тогда.
Неплохо.
Да, лучше, чем сейчас, мне кажется.
Ну да, так тонкая была игра, что называется. Это программа «Разбор полета». Напомню, у нас в гостях сегодня правозащитник, педагог Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия. Мы вернемся в эту студию буквально через 5 минут. Ну а сейчас в эфире «Эхо» краткий выпуск новостей.
«Разбор полета».
И комментарии.
Разбор полета.
21:35. Разбор полета. Светлана Ганушкина. Здесь многие спрашивают о том, как вы пришли в правозащитную деятельность. И, безусловно, мы сами не могли не задать вам этого вопроса.
Понятно, да, это обычный вопрос. На самом деле, можно сказать, что и я, и моя семья никогда и не уходили из правозащитной сферы, так сказать. Моя бабушка очень многим... Потому что я вам рассказывала, что с улицы привели женщину, поселили у себя. Всю войну она прожила в нашем доме. Бабушка вообще всем вокруг помогала всегда. И, собственно, она с дедом моим познакомилась таким образом. Она организовала первую, можно сказать, в России больницу психиатрическую, которая не была палатой номер 6. И пригласила его консультантом. Вот я результат правозащитной деятельности своей бабушки. Вот. И отец тоже. И, конечно, у меня было много всяких историй, когда мне приходилось выручать своих студентов. И был такой случай, когда у нас взяли человека на работу в историко-архивный институт. Потом поняли, что у нас перебор по евреям.
То есть квота была какая-то?
Да, была квота, да. И сказали, что надо увольнять. А как увольнять? И вот пытались доказать, что человек профессионально непригоден. Представляете, это, значит, волчий билет навсегда. Ну, в общем, вот удалось его защитить. Он потом через какое-то время ушел уже по собственному желанию. Но вот так его выставить не получилось у них. Хотя, на самом деле, было удивительно, потому что проректор пришел на то заседание кафедры, где это обсуждалось, и заведующий кафедры, и, в общем, очень много людей были именно заточены на то, чтобы это сделать. А не вышло. И, то есть, на самом деле, так сказать, если это есть в крови, то оно есть. И все. А вот что касается того, что уже в последние советские годы можно было объединиться уже не в Общество защиты памятников там, или не в ДСАФ, а настоящую неправительственную организацию учредить. Так сказать. Вот, собственно, с этого все и началось, когда уже можно сказать, что это была уже организованная правозащитная деятельность. Это был сначала комитет гражданского содействия, который появился. Даже сначала не гражданское содействие, а сначала секция национально-политических отношений при социологической ассоциации, которую учредили Игорь Крупник, сейчас профессор тут в Соединенных Штатах, и Галина Старовойтова, которой, к сожалению, среди нас уже нет. И туда пригласили учредителя меня. Меня пригласил Крупник. Я совершенно не понимала, почему. Он сказал, что я вообще-то математик. Я не знаю, что я там буду делать. Он сказал, я знаю. Ну, это произошло после того, как было первое обсуждение проблемы антисемитизма. Это было 9 марта 1988 года. Вскоре после погрома в Сумгаите. Но обсуждалась именно эта тема. Ну, я уже не буду объяснять, как получилось так, что я там оказалась и почему я там оказалась. Потому что я много писем писала по этому поводу. Вообще, у меня это всегда была такая болевая точка антисемитизм.
А вот. Вообще, советская действительность вот тех лет, насколько она вас тяготила, и было ли уже тогда, к концу 80-х, понимали ли вы, к чему все идет?
Да, я понимала, что идет к развалу Советского Союза. Я помню, даже я это сказала дома. Мне на это сын уже тогда, такой взрослый школьник, сказал: «Любишь ты громкие слова, пафосные произносить». Но Советского Союза не стало через 3 года. Так что, на самом деле, это, конечно, очень ощущалось. И это давящая атмосфера, и то, что все разваливается. Разваливается экономика, разваливается все вокруг. Что дальше нельзя так управлять страной. Это было понятно. Это было понятно. Но вот, что вот так вот все кончится... Вот конкретно так, конечно, я этого предсказать не могла. Но как только началась вот эта так называемая демократизация, такой, если помните, был анекдот, чем отличается демократия от демократизации, тем же, чем канализация от канализации. И, конечно, по этой канализации пошли, кроме положительных вещей, пошли и неожиданные, видимо, для Горбачева и его окружения, очень мерзкие вещи, потому что то, что было под гнетом, стало освобождаться, полезно наружу. И начались вот эти межэтнические столкновения. И первое, о чем вот на этой секции стали говорить, это армяно-азербайджанский конфликт, Азербайджан и так далее. Приходили, ну, вы знаете, что Старовойтова однозначно держала армянскую сторону, и всем было совершенно очевидно, и мне тоже, что есть страдающая сторона, есть жертва, это армяне, и это такое прогрессивное демократическое движение за передачу Карабаха Армении, и есть консерваторы-азербайджанцы, и они палачи. И тут вот однозначное разделение. Ведь нам же всегда хочется в всяком явлении видеть черную и белую сторону, четко понимать, где граница. Вот. И вот в январе 89 года я несколько раз говорила, что давайте как-то все-таки поговорим и с азербайджанской, послушаем, что азербайджанская интеллигенция думает по этому поводу. Давайте с ними поговорим. Ну, это большого интереса не вызывало. И в январе 89 года я решила поехать в Ереван, приобщиться к демократическому движению между 2 экзаменами в сессию. И купила билет в Баку. Вот. Ну, вот если говорить о какой-то для меня очень важной истории, так это вот история того, как я поехала в Баку, и там впервые увидела беженцев. И все стало на свои места для меня сразу. Я увидела беженцев, это были азербайджанцы, крестьяне, изгнанные из Армении. Они шли через перевал незадолго до этого, в декабре. У женщины замерз двухмесячный ребенок. И она как безумная сметалась с этим трупиком. Это было страшное зрелище. Они в основном говорили, по-русски говорили плохо. Там был только директор школы, который был одновременно парторг этой какой-то деревни. Вот он, значит, выступал и сказал: «Пришли армянские товарищи с автоматами, бородатые с автоматами, и велели нам уходить». Еще советское время, они еще были товарищи, понимаете? Которые пришли. Ну вот, и я увидела эти жертвы с этой стороны. Я поняла, что для меня любой конфликт делится не так, а ровно вот не на эту сторону, этнически ту или другую, а ровно перпендикулярно. Есть страдающие люди, и они, в общем, на самом деле все похожи друг на друга. И, ну, конечно, можно взвешивать, где больше жертв, где меньше жертв, где была больше жестокость, где меньше жестокость. И это важно, это нужно. Но нужно понимать, что жертвы есть с обеих сторон всегда в конфликтах. Вот. Ну, в вот, я об этом говорила, мне кричали на всяких собраниях, так сказать, московских, вы путаете жертвы палача, вас купили азербайджанцы, кто муж у Светланы Алексеевны?
Это не всегда интересно.
Да, аудитория. Не азербайджанец. Нет, не азербайджанец, еврей у меня муж. Вот, и никто меня не покупал, конечно, а уже вот в 90-м году, в январе 90-го года были погромы и огромный поток беженцев от армян и смешанных семей, но в основном, конечно, армян из Баку, из-под ножей, в жутком состоянии совершенно. Оказались в Москве те, кого вывезли в Москву. И вот тут произошло очень странное для меня событие, которое состояло в том, что наши обращения к власти ни к чему не приводили. Потому что власть была уверена, что все как-то само собой разрешится, и все вернутся на места. Вот тут я часто вспоминаю слова Ленина о том, что кухарка, он немножко по-другому сказал, должна управлять государством. Вот я была чистая кухарка в отношении управления государством. Но мне было понятно, что быстро это не решится, что это конфликт на долгие годы, и что нужно что-то делать. И ничего не делалось. Только Совмин издал постановление, которым было сказано, что все беженцы должны быть убраны из Московского региона и Ленинградского региона. А куда убраны, никто не сказал. Москва должна быть освобождена. Москва, Московская область, Ленинград и Ленинградская область должны быть освобождены от беженцев. Это было совершенно, я не знаю, почти фашистское постановление. Ну, вот как вот, значит, Варшава, Юденфрай. Свободно от беженцев, свободно от евреев. И тут объединилось несколько человек, которые устали обращаться к государству, и вот образовали этот комитет гражданское содействие. Вот так произошел комитет, так я познакомилась с Лизой Графовой, знаменитым и замечательным журналистом. Ну, и с покойной уже Викой Чаликовой, с Игруновым. Он, по-моему, среди нас был Вячеслав Игрунов, единственный мужчина, остальные были женщины. С Идой Пастиашвили, с переводчиком. Вот мы образовали этот комитет гражданское содействие, который существует по сей день.
То есть это была частная инициатива неравнодушных людей?
Частная инициатива неравнодушных людей, которые поняли, что надо что-то делать самим, и можно что-то делать самим.
А откуда была вот эта уверенность, что несколько людей могут действительно оказать помощь?
Мы не знали, что мы можем. Мы совершенно как слепые кутята. Мы раздавали какую-то гуманитарную помощь, которую получали. Тогда вот первые мои контакты, это были врачи без границ бельгийские, и, которые нам молоко дали. Мы раздавали беженцам молоко. Ну и потом Каритас, это католическая организация благотворительная. Ну, и мы как-то связывались с депутатами, с ними разговаривали, и я вам должна сказать, что наше влияние оказалось достаточно для того, чтобы тогда гораздо более демократический, чем федеральные власти, Моссовет, отказался выселять беженцев и предоставил им гостиницы и общежития в Москве и Подмосковье. Ну, и надо сказать, что эта проблема не решена до сих пор. Ко мне еще приходят люди, вот, я не знаю, может, вы читали, это почему-то прошло все издания. Наш Иванян Жанна Петровна, которая 91 год, и которая сейчас в гостинице Останкино, ну, не то чтобы выселяют, но заставляют платить. И, в общем-то, пытаются, конечно, так немножко вытолкать. А там осталось 3 человека всего. Она еще одна женщина и один мужчина. Все.
А каких-то, не знаю, опасений не было, но все-таки вы так кардинально, по сути, меняете линию
своей жизни. Я продолжала преподавать. Я приходила к своим студентам. Я рассказывала о том, что я вижу в армянском поспредстве, куда, собственно, люди пришли и откуда их не смогли выгнать. И мои студенты сдавали мне рубь вот, и талон на сахар, потому что сахар давали только по талонам. И вот килограмм сахара стоил... рубль 4 копейки рафинад килограмм и 98 копеек песок. И вот мне, значит, прикалывался рубль, и сдавали эти лишние талоны, я их водила, носила туда в это самое посредство. И это сначала было так. А потом стало понятно, что мы должны заниматься правом, что нужно добиваться того, чтобы были приняты законы, чтобы... ну и так далее. И потом, вот уже в 96-м году появилась сеть миграции права, которая охватывала 54 населенных пункта России. Сейчас только 30 с небольшим, потому что денег нет.
А в какой момент вы поняли, что преподавание должно остаться в стране?
Я доработала до пенсии, еще 2 года после пенсии работала. И просто в какой-то момент оказалось, что уже наша работа, и моя в частности, достаточно известна за границей. Меня стали приглашать на разные конференции, в разные города. Я стала пропускать лекции. Это было одной из причин. И я поняла, что уже больше совмещать... Потом надо было ходить на суды. И я поняла, что больше совмещать невозможно, нельзя переносить лекции, бесконечно говорить студентам, извините, пожалуйста, придите в субботу, дополнительное время. Честно сказать, у меня никакой вот к студентам нет обиды, потому что все это делали, все это понимали, все приходили на дополнительные занятия, но все-таки это неправильно. И человек, конечно, должен свою работу выполнять полноценно.
Спустя некоторое время после, собственно, Карабахского конфликта возникла Чечня. У вас вот тогда, вообще в обществе тогда было понимание, что именно этот регион может стать горячей точкой? Или как-то не задумывались об этом?
Ну, все, конечно...
Или все произошло внезапно?
С ГКЧП. И после этого, конечно, все очень изменилось в стране. Чрезвычайно изменилось, к сожалению. И если можно было тогда надеяться, что все пойдет мирным путем, то уже после этого было невозможно на это рассчитывать. И Чечня превратилась в горячую точку, а когда начали бомбить, ну вот понимаете, сейчас очень принято говорить о ЕЭ, как можно говорить о 90-х годах, как о чем-то плохом. Это на самом деле было время свободы и так далее, и так далее. Но это было время Чеченской войны. И с этим временем у меня связано однозначно имя Бориса Николаевича Ельцина, который начал первую войну и начал вторую войну. После этого, значит, на волне Второй войны мы получили вот то, что мы сейчас имеем. Если я родилась при Сталине, то умирать мне придется при Путине. Что не очень весело. Mm-hmm. Хотелось бы, чтобы власть... Я ничего плохого про него не хочу сказать, а хотелось бы, чтобы власть динамически менялась, чтобы эволюционным путем менялась страна. Я очень не хочу никаких революций, но хотелось бы, чтобы все-таки не возникало стагнации, в том числе и стагнации во власти.
А в какой момент путинского правления вы поняли, что происходит такой капитальный разворот?
Да, вот, по-моему, с самого начала.
С самого начала, 99-й год.
Да, да.
Ну, вот вы произнесли эти два имени, да, неоднозначных в оценках. А чье имя вы с собой через всю жизнь пронесли, которое для вас остается таким кристаллом чистоты, что ли, некой человеческой, личностной, профессиональной?
Чехов.
Чехов.
Антон Павлович. Чехов. Мои любимые писатели Чехов и Достоевский.
Правозащитник – это человек, который борется за что-то.
Ну, Достоевский, конечно, сложнее гораздо тут.
Однозначно.
Если вы говорите,
правозащитник – это человек, который борется за что-то или против чего-то. Вот я это думаю, казуистика, но тем не менее.
Я думаю, что правозащитник, я не понимаю никогда, что это такое. Правозащитник – это человек, которого называют правозащитником. Правозащитник – это человек, которому звонят в любое время дня и ночи и говорят: «Вы правозащитник».
Сделайте что-нибудь.
Да, и сделайте что-нибудь. И в 3 часа ночи звонят и говорят: «Я вам звоню из тюрьмы, у нас тут парни забрали из барака и избивают». Вот. Я говорю: «Откуда вы меня знаете? У нас ваш телефон записан на стене, и мы не знаем, куда мы звоним». И ты звонишь на зону и говоришь: «Здравствуйте, вот меня, я член Совета при Президенте», тогда я была членом Совета при Президенте, «меня тут разбудили, хотя я бы не спала». Сейчас сказать, я ночной человек, люблю ночью работать. И мне сказали то-то и то-то. «Кто сказал?» – спрашивают меня. Я говорю: «Кто-то звонил из вашей администрации. У вас же, наверное, тоже есть приличные люди». И через какое-то время мне приходит смс-ка: «Спасибо, вы нам очень помогли, парня вернули и не очень избили». Ну вот, это тот, кому обращаются. Я никогда бы себя сама не назвала правозащитником.
Вот в этой 27-летней истории гражданского содействия был хотя бы один продолжительный период времени, когда со стороны власти вы встречали больше вспомоществования, что ли, стремление идти на
сотрудничество,
нежели сопротивление?
Да, были разные периоды. И надо сказать, что в трудные периоды они обращаются к нам сами. И вот в 96-м году, например, когда начался штурм Грозного, и поехали. У нас вообще была такая традиция, что мы уходили, тогда комитет был гораздо меньше, и мы уходили все на август в отпуск. Вот. И мне позвонили с миграционной службы, с федеральной миграционной службы, заведующий приемный, и сказала: «Светлана Алексеевна, по-любому, вот дословно помню, по-любому открывайте комитет. К нам приходят люди в таком состоянии, я сегодня обрыдалась». И я забрала накопление денежной дочери, которые у нее были отложены, где-то около $1000, разменяла их и пошла раздавать людям. Мы открылись, начали работу. Вот когда начинается такое, то обращаются к нам. Потому что отвечать человеку, когда вам приходит несчастный человек, который вообще не знает, что ему делать и куда ему идти, и вы вынуждены ему отвечать каждый раз, я ничем не могу вам помочь, то можно отправиться в психиатрическую клинику через неделю. А когда вы можете сказать, пойдите в гражданское содействие, и там вам чуть немножко помогут, это выход для самой власти. И тогда, в такие периоды, они обращаются к нам. Ну, а значит, мы знали разные времена сотрудничества. У нас вообще-то очень много есть людей в миграционной службе, с которыми личные отношения очень хорошие сложились, потому что там есть, ну, тоже сочувствующие, хорошие люди. Но в целом сейчас отношения неважные. Ну, что тут говорить. Мы объявлены... Я четырежды иностранный агент. Мы все объявлены иностранными агентами. Четырежды. Все организации, к которым я имею хоть какое-то отношение, это правозащитный центр «Мемориал» первый, потом это центр Сахарова, где я член комиссии, потом это гражданское содействие и, наконец, международный мемориал, который даже, собственно, по сути этого закона не может быть признан иностранным агентом, потому что это международная организация. Да. Ну, то есть, это сигнал сверху дан.
Вот вы сами об этом заговорили в предыдущей части вашего такого монолога невеселого. У человека, который сталкивается с болью людской, обидами человеческими, жестокостью к людям, в конце концов, как в этом эмоционально, психологически существовать? Чем это компенсируется в жизни? Вот в вашей конкретной жизни.
У меня есть такой уже не первый раз произносимый ответ. Вы знаете, что во время войны вот на комитетах партийных появлялась надпись «Комитет закрыт, все зашли, ушли на фронт». Да? Наша организация тоже называется «Комитет гражданское содействие». Но мы не можем у себя на дверях написать «Комитет закрыт, все ушли в депрессию». Но мы не уходим в депрессию, потому что наше государство нам все время делает инъекцию адреналина.
Держит в тонусе.
Да, они нас держат в тонусе. И вот это заставляет шевелиться. И заставляет шевелиться это чужая боль. Вы знаете, труднее всего, наверное, было в первые годы. Я помню, что я приходила с приемов беженских, тогда еще в литературной галерее у Лидии Ивановны Графовой. Я приходила и думала, все, я ложилась на кушетку и думала, все, я больше сюда никогда не пойду, я не могу. Ну, сейчас мне такие мысли не приходят в голову. Хотя от некоторых своих сотрудников я время от времени слышу, я больше не могу, все плохо, все не так, и мы все делаем не так, и они все делают не так, и беженцы не такие, как надо. Вот у нас ушла одна сотрудница, теперь пишет в Фейсбуке, я так разочаровалась в мигрантах. Так зачем ты в них очаровывалась? Их ведь не по конкурсу набирают.
О таком более широком влиянии правозащитников на общество. Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, интересуется, почему, на ваш взгляд, наше общество обожает товарища Сталина и предполагает, что роль правозащитников в процессе десталинизации слишком мала и недостаточна. Вы такую точку зрения разделяете?
Вот
одно с другим связано?
Во-первых, мое общество не обожает Иосифа Виссарионовича Сталина. Вокруг меня просто, по-моему, нет таких людей. Просто нет. И было бы странно, если бы они были. Во-вторых, ну, понимаете, если тетка моей матери, когда ее мужа уже посадили, и ее забирали, кричала родственникам, скажите, это были знакомые люди, друзья молодости, она кричала, скажите Иосифу, Иосиф не знает, что с нами тут делают.
Случилась большая ошибка, но передайте товарищу.
Они были уверены, да, скажите Иосифу, не товарищу Сталину, а Иосифу, потому что это был друг молодости, понимаете? Ну, и это вот возрождается. Вот он действительно не знал, и преувеличены объемы, так сказать, объявляемых, как будто это так уж важно, вот прямо до единицы. Хотя, конечно, каждому важно, чтобы имя его близкого погибшего было названо. Но вот начинаются эти манипуляции какими-то цифрами. Ну, вот людям хочется сильной руки.
Вы верите в российское гражданское общество, что оно будет построено когда-то? То
ведь я верю, что оно построено, потому что я его часть, да, конечно, безусловно. А кто я такая? Я не сама по себе как единица существую. Я часть этого гражданского общества. Меня окружают мои коллеги, друзья, единомышленники. Более того, я вам скажу, я не просто верю, а я вижу, как создается единое гражданское общество, как бы общемировое. Потому что сейчас у меня коллеги, друзья, близкие мне люди в самых разных странах. В Соединенных Штатах, во Франции, в Чехии, в Украине, безусловно, в Белоруссии. Это близкие мне люди. Мне кажется, что власти вообще должны были бы научиться брать с нас пример, поучиться у нас. Потому что мы-то понимаем друг друга. Мы научились понимать друг друга, научились жить общей жизнью и вместе вырабатывать какие-то механизмы и какие-то принимать какие-то решения и оценки.
Спасибо большое. Время так неожиданно подошло к концу.
Вдруг.
Да, вдруг. В программе «Разбор полета» была педагог, правозащитник, председатель Комитета гражданского содействия Светлана Гарнушкина.
Член правозащитного центра «Мемориал».
Безусловно, программу провели Станислав Крючков и Андрей Ежов. Встретимся, как всегда, через неделю в программе «Разбор полета». Спасибо, что были с нами.
Большое вам спасибо.
«Разбор полета».